Здравствуйте. Сегодня среда, 18 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Следственный комитет России сообщил о задержании гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск химзащиты российских вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Какие цели могут преследовать операции украинских спецслужб по ликвидации находящихся в тылу высокопоставленных российских военных? В Белом доме прокомментировали потери среди военнослужащих КНДР в ходе штурмов позиций ВСУ в Курской области. Также сегодня.
Что такое дипфейк? Это видео, фото или звуковой материал, в котором сознательно отредактирован либо контент, либо какая-то визуальная часть.
Сотрудник Академии Генштаба зарегистрировал патент на компьютерную программу для автоматической генерации фейков и дипфейков. Расследование проекта «Система». Следственный комитет и ФСБ России сообщили о задержании гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Задержанный заявляет, что его завербовали украинские спецслужбы. В сообщении Следственного комитета утверждается, что подозреваемый разместил бомбу на электросамокате, припаркованном у подъезда дома, где жил генерал, а также арендовал машину каршеринга, в которой установил камеру наблюдения за Игорем Кирилловым. Вот что заявила пресс-секретарь Следственного комитета генерал-майор юстиции Светлана Петренко.
В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву, он арендовал автомобиль каршеринга, в котором установил видеокамеру. Съемка с нее транслировалась организатором теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие. За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания.
Это была пресс-секретарь Следственного комитета России генерал Петренко. Целый ряд российских официальных лиц уже заявили, что Москва намерена отомстить Киеву за убийство генерала Кириллова. Среди них был Дмитрий Медведев. На этот раз угрозы со стороны бывшего президента России прозвучали не из его печально известного телеграм-канала, как обычно, а на совещании по оборонным государственным заказом, которое заставило вспомнить, что Дмитрий Медведев является заместителем председателя Совета Безопасности России. Эту должность он занял после увольнения с поста председателя правительства.
Правоохранительные органы должны найти убийц в России, и нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны, это военно-политическое руководство Украины.
Это был Дмитрий Медведев. Как я упоминал вчера, в конце прошлой недели русская служба «Радио Свобода» опубликовала расследование о новых лабораториях в Подмосковье, где, как считают западные СМИ, Россия может создавать новейшее биологическое оружие. В январе эти лаборатории инспектировал занимавший еще тогда пост министра обороны Сергей Шойгу, а экскурсию для него проводил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Накануне убийства Кириллова Служба безопасности Украины обвинила его в применении химического оружия против украинских военнослужащих. А в день убийства он должен был выступать на коллегии Минобороны о якобы создаваемых Соединенными Штатами в Украине биолабораториях по производству вирусов, которые планировалось использовать против России. Один из авторов вышеупомянутого расследования «Радио Свобода» журналист Марк Крутов говорит о важности фигуры генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Он начальник целого рода войск. И это не просто войска, это войска радиационной, химической и биологической защиты. То есть это самые чувствительные, самые секретные военные программы, которые могут привести к гибели не только тысяч военных, но и десятков тысяч мирных жителей, если такое оружие будет использовано. И мы знаем, что США ввели санкции против против этих войск, и Кириллову в том числе, за использование во время войны против Украины хлорпикрина. Это не нервно-паралитическое вещество, это просто химический агент, который оказывает удушающее воздействие на человека, и который использовался еще во время Первой мировой войны немецкими войсками. С другой стороны, также известно, что организация по запрещению химического оружия не стала вводить уже после этого санкции в отношении России и заявила, что не обладает достаточными доказательствами того, что Россия использовала в войне против Украины химическое оружие. Как бы там ни было, Кириллов действительно крупная фигура. Это, по-моему, самый высокопоставленный российский военный, который был убит с февраля 2022 года не на территории Украины, а в тылу. И помимо того, что он имеет отношение к возможным разработкам химического и биологического оружия России, он еще и был во главе хора, который обвинял Украину в том, что она имеет якобы какие-то сделанные совместно с Америкой биолаборатории. Это заявление, которое вообще никаких подтверждений документальных никогда не получили. А напротив, все подтверждения, которые Министерство обороны демонстрировало, чтобы придать какую-то базу этим своим заявлениям, все были очень быстро разоблачены. И, кстати, вот как раз очередной доклад об украинских биолабораториях Кириллов собирался давать чуть ли не сегодня на коллегии Минобороны. Повторюсь, случай применения гранат с хлорпикрином довольно единичный российскими войсками, потому что, в принципе, это не очень эффективное оружие. Поэтому будут их применять дальше или не будут, я думаю, что это от Кириллова никак не зависело и на общий ход боевых действий мало как повлияет. А вот на разработке биологического, например, оружия, о которых мы писали недавно в нашем расследовании, это действительно может повлиять, потому что Кириллов лично инспектировал секретную лабораторию Российского министерства обороны под городом Сергиев Посад, где, как предполагают эксперты, такие разработки могут вестись, и, возможно, имел отношение к программам химического оружия. Это расследование, об этом мы делали еще несколько лет назад, когда был отравлен новичком российский оппозиционный политик Алексей Навальный, и мы выяснили не только, что вот эти биологические лаборатории сейчас расширяются, реконструируются и строятся, но и тот научный институт, который отвечал за разработку новичка, которым был отравлен Навальный, тоже проходит довольно значительную масштабную реконструкцию. Вернее, уже прошел и уже открыло свои двери новое здание, и не одно. Вот на эти разработки его смерть может повлиять, но с войной против Украины это пока никак прямо не связано. У Украины есть возможности, есть по-прежнему люди на территории Российской Федерации, которые могут либо из идеологических соображений, либо из меркантильных соображений помогать и осуществлять подобные акции. Безусловно, обращать на себя внимание, что лишь накануне, за день до убийства, служба безопасности Украины официально обвинила Кириллова в использовании химического оружия. Его имя было на слуху вчера в этой связи. И вот на следующий день он был убит в Москве. Вот события, которые явно выстраиваются в одну цепочку. Да, я не склонен, опять же, говорить, что наше расследование, которое вышло 4 дня назад, и где Кириллов упоминался как-то в этой цепочке, тоже стоит. Но слово «стратегическое», мне кажется, тут не очень уместно употреблять, потому что о какой стратегии идет речь, непонятно. Но и понятно, что у Украины такие возможности есть. Пока я не видел, что царит какая-то моральная паника в связи с убийством Кириллова, но никакого положительного влияния на моральное состояние российских войск его смерть точно не окажет. Я не знаю, какие кандидатуры могут быть рассмотрены на его место, даже не хочу об этом спекулировать, что с новой кандидатурой что-то принципиально изменится в российских возможных, подчеркну, работах над созданием химического и биологического оружия, я совершенно уверен, что не изменится абсолютно ничего.
Это был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. И, как я уже сказал, целый ряд российских официальных лиц, включая госчиновников и депутатов, потребовали отомстить Украине за ликвидацию генерала Кириллова. О том, какими могут быть эти последствия и почему спецслужбы Украины все-таки решились на подобную операцию, я спросил военно-политического эксперта, кандидата исторических наук Юрия Федорова. Очевидно, что проведена эффективная операция, такая дерзкая операция, и, судя по всему, к ней причастна либо Служба безопасности Украины, либо Главное управление разведки Министерства обороны Украины или обе эти спецслужбы. Но все-таки последствия, и, видимо, они будут выражаться в усилении обстрелов Украины, в том числе ракетных обстрелов, в активизации российских спецслужб на территории Украины, может быть, в попытках убить кого-то из высокопоставленных военных Украины. Стоила ли игра свеч, на ваш взгляд?
Да вы знаете, прежде всего я хотел бы напомнить просто или вспомнить, точнее, что за несколько дней до убийства генерала Кириллова под Москвой в районе Котельников, если я правильно понимаю, это южная окраина Москвы, был убит заместитель генерального директора КБ «Марс» некто Шатский, который отвечал за разработку новых систем наведения для крылатых ракет, которыми обстреливают Украину. И источники в Киеве, близкие к, по-моему, к СБУ, но неважно, какой-то, в общем, из украинских спецслужб, намекнули на то, что это дело рук Украины. Значит, теперь за этим последовало буквально через неделю или даже меньше, чем через неделю, последовала ликвидация генерала Кириллова. Понятно, что это вызывает очень серьезную напряженность в Москве, в том числе в ФСБ или, ну, скорее всего, в ФСБ, которая отвечает за борьбу с агентурой противника. А тут, видите, два убийства, одно из которых крайне резонансное. Понятно, что какие-то репрессалии с российской стороны последуют, это совершенно очевидно, потому что не ответить на это невозможно, это потеря лица. И это не только потеря лица, но и какие-то, как принято говорить в российском бюрократическом аппарате, оргвыводы для тех людей, которые, собственно, прошляпили такие действия противника. Значит, что-то должно последовать. Скорее всего, на мой взгляд, ответ может быть или будет симметричным, и, соответственно, будет попытка ликвидации кого-то из видных деятелей в Киеве, военных или политических, или кого-то из руководства спецслужбы. Но надо сказать, что наиболее такой яркий руководитель этих ведомств в Украине, генерал Буданов, он неоднократно, как можно предполагать, ну, не предполагать, а есть информация открытая, что он несколько раз был объектом покушений, а его жену вроде бы отравили. Но не до смерти, она болела после этого. Значит, вот что-то такого рода, наверное, можно ожидать.
Все-таки, если говорить о Шатском, но это человек, ученый, судя по всему, человек, возглавлявший какие-то научные разработки. Генерал Кириллов, понятно, это очень высокопоставленный военный, он возглавлял целый род войск, но ощущение, что его как раз заменить очень легко, и поэтому я еще раз хотел спросить, есть ли смысл в ликвидации такого рода персон?
Видите, с точки зрения, ну, сугубо прагматической такой, замедлить или что-то затруднить российским ведомствам и военному аппарату решать какие-то задачи на Украине, нет, это бессмысленно. Во-первых, потому что уровень применения химического оружия против ВСУ, оно применяется, но в очень ограниченных масштабах. И такое оружие, которое, в общем, разрешено применять, это ирританты так называемые. Поэтому ликвидация Кириллова, как я понимаю, это сугубо такое политико-пропагандистское мероприятие, призванное показать российским военачальникам. Кириллов, в общем, это фигура второго уровня в военной иерархии в России. В первый уровень это министр, его заместители, начальник генштаба. Вот это первый уровень, да. Второй уровень – это вот члены коллегии, командующие родами войск и так далее, к которому и принадлежал Кириллов. Значит, эти люди будут находиться в напряжении просто потому, что, ну, никому же не хочется, чтобы его взорвали около подъезда или с ним что-то случилось. Кстати, еще обращаю внимание на такой любопытный момент. Было сообщение о минировании машины генерала Картополова. И человек, которому якобы украинские спецслужбы поручили это сделать, он сообщил об этом в ФСБ. Ну, опять же, тут очень трудно судить, было реальное минирование или не было. Что это за человек? Но звонок какой-то был, потому что машину исследовали. То есть это психологическая атака смысл которой, как я понимаю, можно выразить двумя словами. Объявлен сезон охоты на российских военных, военных промышленников, военных конструкторов и так далее. И это, конечно, нервирует российское военное командование. Повторяю, никому не хочется погибнуть.
А можно поставить все эти события в контекст нынешних разговоров о возможности замораживания конфликта в Украине и предположить, что Украина дает таким образом понять именно генералитету, не Путину, не его режиму, а генералитету, что, ребята, даже если вы в Москве, пока война продолжается, мы вас в покое не оставим?
Я думаю, что здесь, конечно, есть вот этот момент, он бесспорно существует, о котором вы говорите. Но я думаю, что здесь не только вот этот сигнал «мы до вас доберемся», но и я думаю, что это попытка затруднить для России согласие на какие-то двусторонние переговоры Москва-Вашингтон, либо трехсторонние переговоры с участием Киева. В Москве, конечно, будет все сложнее соглашаться на такие переговоры, имея в виду, что вообще переговоры возможны тогда, когда будет, ну, какой-то компромиссный, хотя бы в первом приближении. То есть Россия должна отказаться от каких-то элементов своей позиции нынешней. Но сделать это будет тем сложнее, чем более жестко ведет себя Киев. Как я понимаю, это попытка затруднить Москве согласие на переговоры с Трампом.
Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После сообщения о первых случаях активного участия подразделений армии КНДР в штурме позиций ВСУ в Курской области в сети появились видео из госпиталя, на котором видны предполагаемые раненые в этих боях северокорейские военнослужащие. По предварительным данным, их не менее 200. Американская администрация подтвердила, что обладает сведениями о потерях северокорейских войск в Курской области и объявила о новых санкциях против КНДР в ответ на участие Пхеньяна в войне России против Украины и на продолжение программы разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия. Из Белого дома передает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Михаил Комадовский.
Действительно, это фактически первое сообщение о подобных жертвах с тех пор, как США и Украина публично обнародовали факт того, что в Россию были отправлены от 10 до 12 тысяч солдат из Северной Кореи. Украинская военная разведка сообщила, что около 30 северокорейских солдат были убиты или ранены в ходе боя с украинской армией в минувшие выходные. По данным Главного управления разведки Украины, потери произошли в районе трех сел в Курской области, где Россия уже 4 месяца пытается подавить украинское вторжение. В американской администрации заявили, что пока не могут назвать точное число погибших. Публичная оценка администрации – это несколько десятков. Именно такую формулировку использовал советник Белого дома Джон Кирби. Он заявил, что северокорейские солдаты вступили в активную фазу боевых действий против Украины, и вот как он это объясняет.
Мы только начали наблюдать их перемещение со второй линии фронта на передовую. Это новое развитие событий, и в ближайшие дни, возможно, сможем предоставить больше конкретики. Но я не стал бы упоминать об этом в своем вступительном заявлении, если бы мы не оценили эти потери как достаточно значительные. Снова подчеркну, у нас пока нет точных цифр, но это те данные, которые мы видим и пытаемся подтвердить из разных источников.
Джон Кирби также заявил, что у США вводят новые санкции против 9 физических и 7 юридических лиц из Северной Кореи за как раз помощь России в войне против Украины, а также за продолжающуюся программу Пхеньяна по созданию баллистических ракет. Далее последовало заявление министра финансов США. В нем говорится, что ограничения направлены против северокорейских банков, высокопоставленных военных и против российских нефтетранспортных компаний. Это три общества с ограниченной ответственностью. Восток Трейдинг, Двинг и Новосибирск Облгаз. По заявлениям Минфина США, начиная с 2022 года и по меньшей мере до апреля текущего года эти компании поставили в КНДР тысячи тонн нефти и газа. Что примечательно, под санкции попали также северокорейские генералы, которых отправили на линию фронта с Украиной.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Время свободы. В России зарегистрирован патент на компьютерную программу для, цитата, автоматической генерации фейков и дипфейков. На это обратил внимание расследовательский проект телеканала «Настоящее время» и радио «Свобода. Система». В прошлом году система рассказывала о том, как в Роскомнадзоре обучали нейросети для распознавания фейков о президенте в соцсетях. В качестве обучающего материала использовались изображения Путина в виде краба, моли и вампира. О новом расследовании о дипфейках я попросил рассказать одного из его авторов, журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Сошникова.
Андрей, ну вообще, мне кажется, любой, кто занимается журналистикой, уже сталкивался с дипфейками. В чем суть вот этого изобретения? Кто его автор и как удалось узнать его имя?
Действительно, я с первым дипфейком в своей работе столкнулся еще лет 10 назад, но тогда они были совсем неказистыми. Сразу же было понятно, что это какая-то фальшивка. Сейчас появляются все более изысканные поделки. Что такое дипфейк вообще? Это видео, фото или звуковой материал, в котором сознательно отредактирован либо контент, либо какая-то визуальная часть. Например, можно заменить лицо одного говорящего на другого говорящего. Можно изменить содержание фраз. Можно полностью вывернуть наизнанку то, что говорит человек. И российские власти, они очень пристально следят за этими технологиями и предлагают с ними бороться. И тут оказывается, что в Академии Генштаба, это главный военный вуз страны, старший научный сотрудник регистрирует патент на генератор дипфейков. То есть даже не на программу, которая должна выявлять их или анализировать видео на предмет искажений, а именно генератор фейков и дипфейков. И дальше следует в патенте небольшое описание, что можно самому подбирать звук, самому подбирать текст, самому подбирать изображение, и все это должно применяться в рамках некого информационного противоборства.
Этот патент был официально зарегистрирован, он в каком-то открытом доступе, как о нем удалось узнать?
Да, он лежит в открытом доступе, опубликован в журнале Российского патентного агентства, его можно найти на разных агрегаторах вместе с другими любыми изобретениями россиян, которые регистрируются в Роспатенте.
То есть, получается, вы берете текст, предлагаете какую-то музыку, изображение и так далее, все это дело запускаете, и вам выдается готовый продукт.
Да, то есть описание этой программы – это просто то, как должен работать генератор дипфейков. Когда можно взять, например, выступление представителя Госдепартамента США, как это было весной 2024 года, и на видео сделать так, что он говорит совсем не те слова, которые он произносил на пресс-конференции на самом деле. Таков принцип работы.
Вы упомянули, что автор вот этого патента, человек, работающий в Академии Генштаба Вооруженных сил России. Что известно о нем, если есть какие-то подробности, разумеется?
Руслан Мавлеев, еще достаточно молодой, профессиональный лингвист, китаист, знает несколько разновидностей китайского языка, переводчик, участник различных конференций научных на тему военного дела, по теме российско-китайских отношений. Он также ездил в Сирию и переводил там встречу делегаций сирийской и иранской еще до падения режима Асада в Сирии. В общем, это достаточно востребованный профессионал. В российской армии таких мало. Но на что следует обратить внимание, программа не факт, что работает. Мы должны честно сказать это нашим слушателям, потому что мы ее сами не использовали. Мы не можем доверять сотрудникам Роспатента, что они действительно проверили все эти нюансы и убедились в том, что программа работает. Все-таки они имеют дело с военными людьми, могли просто так зарегистрировать ее.
Я вот как раз хотел спросить, вы журналист-расследователь, это ваша специализация. Насколько, если эта программа работает, это усложнило бы вашу работу, потому что я тоже занимаюсь информационной журналистикой, и мне, в общем, иногда даже страшно подумать, что мне придется фактически каждое видео, каждое аудио как-то разбирать, проверять на то, дипфейк это или нет.
Даже то, что опубликовано на официальных источниках и сайтах, Сейчас этому полностью доверять нельзя. Все приходится подтверждать через два источника, и если что-то кажется подозрительным, приходится уточнять. Становится сложнее, становится при этом интереснее, информационное противоборство некое действительно существует. Американские военные тоже интересуются технологией дипфейков, по этому поводу много было публикаций. Например, в издании Intercept был опубликован 70-страничный документ американских властей о том, как можно применять технологию дипфейков в военном деле. Так что это не какое-то ноу-хау именно российское, а это, видимо, часть инструментов войны гибридной.
Моим собеседником был журналист расследовательского проекта телеканала «Настоящее время» и радио «Свобода. Система» Андрей Сошников. Ну и последнее на сегодня. Я рассказывал на прошлой неделе, как генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев получил премию «Золотой граммофон» и продирижировал исполнением опуса Марии Захаровой «Верните память», который открывал церемонию вручения премии. Так вот, уже на этой неделе несколько источников сообщили, что на «Золотой граммофон» Гергиев, известный своими постоянными опозданиями к началу концертов и спектаклей с его участием, приехал в перерыве между актами оперы Мусоргского «Саламбо» в Большом театре, который Гергиев дирижировал в тот день. Для ничего не подозревавших зрителей перерыв в результате продолжался почти час. А лавры поэта-песенника Марии Захаровой, любящей оставлять читателей и слушателей в некотором недоумении, явно не дают покоя другим чиновникам и депутатам. В частности, справедливорос Сергей Миронов на заседании Думы разразился сегодня четверостишием на тему, угадайте с трех раз, ну, конечно же, на тему орешника.
Дракон врага весь год громил и честно всех предупредил. Змея, фашисты и приспешника, накроет веточка орешника.
Это был Сергей Миронов. Вы, наверное, как и я, подумали, что Миронов, возможно, просто неправильно поставил ударение, имея в виду, что дракон, громивший весь год врага, теперь накроет веткой орешника змею, ну, может быть, змея или змея, а с ней и фашисты, и приспешника. Нет, мы с коллегами разобрались. Сейчас заканчивается год дракона, а следующий год – год змеи. Так что именно змее предстоит разбираться с фашистами и приспешниками. Змея фашиста и приспешника накроет веточкой орешника. Талантливо, Сергей Михайлович. Браво! Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».